Уважаемые братья и сестры, сегодня психолог, кандидат педагогических наук Наталья Федоровна Алиева завершает разговор об обиде и обидчивости.
Человек, общаясь с другими, вот если кто в детстве не получил, ну, бывают у нас мамы разные все-таки, бывают не очень ласковые, не очень говорливые, понимаете, но не сами в такой семье выросли. То есть ребенок не напитался вот этими обменом впечатлениями эмоциональным. Вот приходит, допустим, вот у меня внученька приходит, как дела? Хорошо, я ее обнимаю, говорю, ой, что-то нехорошо. Да бабушка, вот это ребята там то-то, мальчик это сказал и так далее. Надо, чтобы рассказал человек, надо, чтобы ему и посочувствовать, и дали совет. Папа, мама, то же самое так же, дочка и зять беседуют. Это очень важно, чтобы ребенок прошел школу, что у него есть собеседники, которые его поймут. Но бывает так, что нет этого. Замотанная мать, у ней там кредитов полно, у ней двое детей, трое, она разошлась, мужик загулял, или ушел другой, или там, или скончался от всего есть. У меня есть знакомые разные, кого консультирую. Ей не до разговоров. Но просто сказала бы, дочечка моя, там или сыночек, я вас так люблю, ребятки. Вот сейчас я просто не могу. Напишите мне записочку, а я вам запиской отвечу, или просто по телефону потом скажу. Ну, выделите минутки времени, чтобы не оставался человек. Человек, когда в обиде, он одинок. Он один, а как? Это тяжелое одиночество. И поэтому есть такое выражение. Поговоришь с одним – возликуешь, а поговоришь с другим – затоскуешь. Вот наш человек возликовал. Но бывает так, что не получалось в семье. И приходят, допустим, ну, кого я консультирую, вот такая, знаете, как висячий замок на языке. Говорит, хочу сказать, не могу, стесняюсь. А уже 40 лет, а уже надо, уже внуков надо качать. А еще и семьи не было, понимаете? И это вот стесняясь, какая-то скованность человека эмоциональная. Вот жаждет любви, жаждет внимания к себе, а сам не может. Или женщина не может и так далее. Так вот, если поговоришь с человеком, продолжает дальше архиепископ Сергий, поговоришь с человеком, которым имеешь предубеждение, нам очень трудно, обида нам мешает. Но именно это затруднение нам надо преодолеть. Господь хочет собрать нас воедино, а лукавый же старается отделить нас друг от друга. Почему Господь хочет нас соединить воедино? Чтобы мы опознали друг в друге то единое, что у нас от Бога, и пережили благобытие. Какое слово удивительное! Благобытие! Вот мы едины все, испытываем благо друг от друга, от того, что мы едины в Боге, от того, что мы едины, вот, понимая друг друга, носим тяготы, сочувствуем или радуемся, сорадуемся другому и так далее. А что мешает нам обретать это благобытие? Какие предубеждения, обидные воспоминания из детства или много-много другого? И вот когда я консультировала, мне люди говорили иногда, один врач-психиатр, чудесный парень, ему 42 года. Вот. Он говорит, вы знаете, я слышу, как мама беседует с папой, а я что-то получил плохие отметки в школе или где-то. Мама хотела, чтобы я хорошо учился. Она говорит, лучше бы он не родился. У меня есть другая знакомая, мать четверых детей, мать пятерых детей, красавица, снималась в рекламе и так далее. Приезжал биологический отец, но он просто, что называется, бросил семечко. И она вырасталась без папы. И вот он, когда приезжал к своей любовнице, к маме, к этой, да, я говорю, слышь, как это лучше бы она не родилась. Ай-яй-яй, и ребенок это слышит. Дальше. Женщина, которая слабовидящая, в интернате для слабовидящих детей, июнь, месяц выпал, по колено снега, она была в легких сандаликах, и она шла домой, а мама не прибежала, не принесла ей вот теплой одежды. Эта женщина сейчас 56, но это вот обида, это боль, что я не являюсь ценностью, что мама равнодушная, вот и вообще была равнодушная. Другая у меня кандидат наук, филолог, я просто говорю, вы их не узнаете. Она любоголечка, у нее один мужчина, второй, третий, распадается суп, она пытается быть человекоугодницей, она постарается угождать их, в своих объятиях души, чтобы только не уходил. Почему? Мама преподаватель школы. У этой девочки в 3 года менингит, ее кладут в больницу, а мама выбирает работу. Но ребенок не может понять, что маме работа тоже нужна, чтобы пенсию потом получать. Понимаете? Я это слышу, что я не нужна. И я помню свое, мне до сих пор уже сына просила прощения. Я помню вот только потом, что часто мы бываем молодые родители эгоистично погружены в свои хлопоты, суету и так далее. Мне надо было... Мы жили в Сибири, шахтерский город. У сына, ему, старшему сыну, заболел зуб. Я его веду в стоматологию. Мы дружили с семьями. Там Танюша стоматолог, врач. Так, Наташа, не волнуйся, сейчас я там Рустамчику все сделаю. А ты иди. И я побежала в детский сад со студентами, там практика. Что-то там говорила и так далее. Я потом приезжаю, ну, через короткое время я прихожу. Таня выводит моего сына. Он молчал, не плакал. Он как прижался ко мне и зарыдал. «Ах ты, мать такая бестолковая! Что ребенок переживал? Понятно? Тебе нужно сидеть рядом. Мама сидит в коридоре, мама рядом. Вот это. А потом мы ждем, чтобы ребенок нам с цветами пришел, поздравлял. Я не знаю, я просила. Он говорит, да мама, ладно. Он, может быть, забыл. Я не забыла. А может быть, эта обида ушла и куда-то глубоко потом, и там ждет свою другую обиду на кого-то еще, как снежный ком. Так вот, что происходит». Что нам мешает иногда простить, отпустить обиду? Вроде бы на поверхности мы простили обидчика нашего. Нам мешает злопамятность. И возвращаемся мы к работам. К работе я просто сейчас расскажу. Авва Дорофея, кто об этом пишет очень подробно, о злопамятности. Часто бывает так. Значит, книга «Душеполезное поучение» Авва Дорофея. Часто между людьми, братьями, ну, может, братьями во Христе, он же монахов писал, у нас между сестрами и братьями, или просто дома, просто некрещенными, может произойти какое-то смущение или неудовольствие. Если один поклонится другому, прося прощения, но и после этого продолжает скорбеть и иметь помыслы против другого. А я ему сказал, попросил прощения, а все равно мне эта ситуация, я нарицательно говорю, не отпускает. Так вот, что он дальше говорил, что бывает? Надо быть внимательным и не пренебрегать к этому, пресечь онные мысли вскоре, ибо это есть злопамятность. Кто поклонился, прося прощения, и сделал это ради заповеди, тот в настоящее время исцелил гнев. Ну, допустим, мы скажем, ой, прости, Христа ради, не хотела тебя обидеть, я поклонилась в пояс, там, ну, кому-то там, своему родственнику, ой, не хотела тебя обидеть. Я только погасила гнев. И святой пишет, что это похоже на уголек, который может разгореться в костер. Вы лишь только потушили этот уголек. Так вот, малый уголек – это слово брата, нанесшего нам оскорбление. Если ты это слово перенесешь, ну, примешь, да, то ты погасил этот уголек. А если будешь думать, как дать сдачи, какие слова в ответ сказать, ты подложил уже лучинки под этот уголек, который усиливает огонь, тогда уже ты приходишь в другое состояние, называется смущение. Оно выжигает сердце. Это уже, ну, мы смущены, сердце начинает работать как-то, потом я не буду сейчас читать, кардиология наша, высокое давление, аритмия и так далее, вот. Уже начинается раздражение. Это есть отмстительное восстание на опечалившего, которое есть обращение в дерзость. Как сказать? Какое слово сказать побольнее и так далее? И Ава Марк писал в этой же книге указано, «Злоба, питаемая помышлениями, раздражает сердце, убиваемая же молитвой и надеждой сокрушает его». Вот если мы... Я пошагово еще хочу сказать. Если мы перенесли малое слово брата нашего, сестры или подруги, сумели уголек погасить, пока оно еще не велико. Первое. Молчание. Тут же сразу молитвою. Одним поклоном от всего сердца. То ты погасил гнев, но не злопамятность. Она живет. Если же будешь продолжать дымить... то есть раздражать и возбуждать свое сердце воспоминаниями и так далее. Я открываю, значит, молитву к Богородице, утренняя, помните, у нас там есть? «И погаси пламя страстей моих, яко нищ есть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий». И вот святые отцы пишут, какая-то строчка нам вот сейчас запала в сердце, повторяйте. «И избавь меня от многих лютых и лютых воспоминаний, повторять, пока ваша душа не насытится этим». Вот, не один раз. Бывает другая строчка, когда нам попало в сердце, повторяйте. Но в данном случае, когда мы можем обратиться к Богородице, чтобы эти воспоминания не возбуждали наше сердце. Тогда происходит столкновение помыслов, происходит жар крови около сердца. Кровь закипела вокруг сердца, есть такое выражение, да? Тут уже вспыльчивость, которую иногда люди пытаются погасить. Но я же православная. И я уже говорила, что такое есть высокое артериальное давление. Внутри бурлит, мы это пытаемся погасить и производим впечатление внешне доброжелательных. А внутри огонь. А потом хоп, компульсивное поведение, неожиданно, агрессия, на кого-то закричали и так далее. И тут же давление. Ой, меня так Татьяна расстроила, что у меня давление. Да нет, ты сама не работала над собой. Тебе не хватило в эту минуту просто христианской мудрости, житейской христианской мудрости. То есть угольки вроде бы и погасли, даже если мы залили их водичкой. Но как мы можем узнать, что они еще у нас живут, что злопамятность у нас живет внутри, глубоко в нашей душе? А вот как. Допустим, происходит, вроде нам кажется, что все, я простила, что я уже не помню, это ушло из моей памяти, ситуация какая-то. Если моего обидчика происходит какое-то несчастье, тихая радость. У меня было такое, думаю, так тебе и надо, когда мужа радикулит пробил, и он полз, как восьмимесячный ребенок, больно, а я тихо радовалась, ай-яй-яй, мне до сих пор грызет это, понимаете? Чему ты радовалась? За все ты, Господь тебя наказал. Часто бывает так у нас. Дальше. Мы не радуемся благополучием другого. Ну, надо же. У Кольки какую машину хорошую купил. И там, или просто выиграл там спортлото или что-то еще. Мы не радуемся. Бывает так, спустя какое-то время рана заныла. Вроде бы мы молчим, ни словом, ни делом не показываем обиду, а потом вдруг нахлынуло вот это воспоминание, значит, мы от злопамятности не избавились. И когда мы говорим про родителей, а вот было то-то, то-то и то-то, так далее, то-то, то-то и так далее, и так далее, значит, у нас злопамятность это живет. Так вот, есть в одно, сейчас просто про молитву еще скажу, вот ежедневная молитва, я очень благодарна врачу, где была в госпитале, у него лежала эта книжечка рядом, там, где компьютер. Говорю, ой, какая книжка, говорит, возьмите себе, он мне подарил. Это называется у меня сборник елейных молитв иеродиакона Илиадора Гайрианца Милостивого. То есть его духовное чадо собрали его любимые молитвы, сдали эту чудесную книжечку. Молитва ежедневная с хиеромонаха Парфения Киевского. Он нам известен в молитвословии, там есть всегда предсмертная молитва его. Что будет, когда сердце становится, ноги будут у меня холодеть и так далее. Так там вот эта молитва на трех страницах, там написано: «Господи, молю Тебя особенно о тех, которые меня чем-либо обидели или опечалили, или какое-либо зло сделали, не наказывай их меня ради грешного, но пролей на них благость Твою, Господи. Молю Тебя о всех, которых я грешно опечалил, обидел или соблазнил словом, делом, помышлением, видим или не видим. Господи, прости им грехи». Он там за себя еще просит. Но опять мы за себя просим. Понимаете? Господи, сделай так хорошо им, которые пострадали из-за меня. Я вам хочу сказать, что вот у меня недавно была опять встреча с женщиной. У нее заболевание головного мозга. У нее большая, очень большая обида на папу, который в свое время изменил маме. Мама, видимо, обида была. Она от онкологии умерла. Вот. И вот этой женщине, ей сейчас лет 40, она талантливая, пишет стихи. Она талантливая. Но у нее и радиация происходит, ненависть ко всем мужчинам. Я, говорит, ненавижу мужчин. Ну, сейчас опухоль головного мозга. Нельзя так жить, нельзя. Надо вернуться, простить папу, простить маму. Не нам надо, не нам судить, мы не были в их ситуации. И поэтому я хочу на завершение прочитать вам рассказ. Вы можете взять ее на вооружение, посмотрите в интернете. «Сказка о прощении». «Я не прощу, — сказала она, — я буду мстить и помнить. Прости, — попросил ее ангел, — прости, тебе же будет легче. Ни за что! — упрямо сжала губы она. — Такое нельзя простить никогда. — Ты будешь мстить? — обеспокоенно спросил ангел. — Нет, мстить я не буду, я буду выше этого. Ты жаждешь сурового наказания? Я не знаю, какое наказание было бы достаточным. Всем приходится платить за свои решения. Рано или поздно, но всем. Тихо сказал ангел. Это неизбежно. Да, я знаю. Тогда прости. Сними с себя груз. Ты ведь теперь далеко от своих обидчиков. Нет, не могу и не хочу. Нет им прощения. Хорошо, дело твое. Вздохнул ангел. Где ты намерена хранить свою обиду? «Здесь и здесь». Она прикоснулась к голове и сердцу. «Пожалуйста, будь осторожна», — попросил ангел. «Яд обид очень опасен. Он может оседать камнем и тянуть ко дну, а может породить пламя ярости, которое сжигает все живое. Это камень памяти и благородная ярость», — прервала она его. «Они на моей стороне». И обида поселилась там, где она и сказала, в голове и сердце. Она была молода и здорова. Она строила свою жизнь, в ее жилах текла горячая кровь, а легкие жадно вдыхали воздух свободы. Она вышла замуж, родила детей, завела друзей. Иногда, конечно, она обижалась на них, но в основном прощала. Иногда сердилась и ссорилась, иногда прощали ее. В жизни было всякое. Я о своей обиде старалась не вспоминать. Прошло много лет, прежде чем она снова услышала это ненавистное слово «простить». «Меня предал муж. С детьми постоянное трение. Деньги меня не любят. Что делать?» – спросила она пожилого психолога. Он внимательно выслушал, много уточнял. Почему-то все время просил ее рассказывать про детство. Она сердилась и переводила разговор в настоящее время, но он снова возвращал ее в детские годы. Ей казалось, что он бродит по закоулкам ее памяти, стараясь рассмотреть, вытащить на свет ту давнюю обиду. Она этого не хотела, а потому сопротивлялась. Но он все равно увидел дотошный такой дядька. «Чиститься вам нужно», — подвел он итог. «Ваши обиды разрослись. На них налипли более поздние обиды, как полипы на коралловый риф. Этот риф стал препятствием на пути потоков жизненной энергии. От этого у вас и в личной жизни проблемы, и с финансами не ладится. У этого рифа острые края. Они ранят вашу нежную душу. А внутри рифа поселилась и запутались разные эмоции. Они отравляют вашу кровь своими отходами жизнедеятельности. И этим привлекают все новых и новых поселений». «Да я тоже что-то такое чувствую», — кивнула женщина. «Время от времени становлюсь нервной, порой депрессия давит. Ладно, надо чиститься. А как? Просите ту первую, самую главную обиду», — посоветовал психолог. «Не будет фундамента, и риф рассыплется». «Ни за что!» — вскрикнула женщина. «Это справедливая обида. Ведь так должно и быть. Я имею право обижаться». «Вы хотите быть правой или счастливой?» – спросил психолог. Но женщина не стала отвечать. Она просто встала и ушла, унося с собой свой коралловый риф. Прошло еще несколько лет. Женщина снова сидела на приеме, теперь уже у врача. Врач рассматривал снимки, листал бланки анализов, хмурился и жевал губы. «Доктор, что же вы молчите?» – не выдержала она. «А у вас есть родственники?» – спросил врач. «Родители умерли, с мужем в разводе, а дети так есть, и внуки тоже». «А зачем вам мои родственники?» «Видите ли, у вас опухоль вот здесь». И доктор показал ее на снимке черепа. «Судя по анализам, нехорошая. Это объясняет и ваши постоянные головные боли, и бессонницу, и быструю утомляемость. Самое плохое, что у новообразования есть тенденция к быстрому росту. Оно увеличивается, вот что плохо». «И что, мне теперь на операцию?» — спросила она, холодея от ужасных предчувствий. «Да нет». Доктор нахмурился еще больше. «Вот ваша кардиограмма за последний год. У вас очень слабое сердце. Такое впечатление, что оно зажато со всех сторон и не может работать в полную мощь. Оно не перенесет операции. Поэтому сначала нужно подлечить сердце, а уж потом...» Он не договорил. А женщина поняла, что потом может не наступить никогда. Или сердце не выдержит, или опухоль задавит. «Кстати, анализ крови у вас тоже не очень. Гемоглобин низкий, лейкоциты высокие. Я пропишу вам лекарства», — сказал доктор. «Но вы должны себе помочь. Вам нужно провести организм в относительный порядок, а заодно и морально подготовиться к операции». «А как?» «Положительные эмоции, теплые отношения, общение с родными. Влюбитесь, в конце концов. Полистайте альбом с фотографиями, вспомните счастливое детство». Женщина только криво усмехнулась. «Попробуйте всех простить, особенно родителей», – неожиданно посоветовал доктор. «Это очень облегчает душу. В моей практике были случаи, когда прощение творило чудеса». «Да неужели?» – иронически спросила женщина. Представьте себе, в медицине много вспомогательных инструментов. Качественный уход, например, забота, прощение тоже может стать лекарством, причем бесплатно и без рецепта. Простить или умереть? Простить или умереть? Умереть, но не простить. Когда выбор становится вопросом жизни и смерти, нужно только решать, в какую сторону ты смотришь. Болела голова, ныло сердце. Где ты будешь хранить свою обиду? Здесь и здесь. Теперь там болела. Пожалуй, обида слишком разошлась, и ей хотелось большего. Ей вздумалось вытеснить свою хозяйку, завладеть всем телом. Глупая обида не понимала, что тело не выдержит и умрет. Она вспомнила своих главных обидчиков, тех из детства, отца и мать, которые все время или работали, или ругались. Они не любили ее так, как ей этого хотелось. Не помогло ничего, ни пятерки и похвальной грамоты, ни выполнение их требований, ни протесты будут. А потом они разошлись. И каждый завел новую семью, и ни в одной из них места ей не нашлось. В 16 лет ее отправили в техникум в другой город, стучив билеты, чемодан с вещами и деньги на первое время, и все. С этого момента она стала самостоятельной и решила: «Не прощу». Она носила эту обиду в себе всю жизнь. Она покляла, что обида умрет вместе с ней, и, похоже, так оно и будет. Но у нее были дети, были внуки, и коллега-вдовец Сергей Степанович, который пытался неумело за ней ухаживать. Умирать не хотелось. Ну, правда, рано ей умирать. Надо простить, решила она, хотя бы попробовать. Родители, я вас все за все прощаю, неуверенно сказала она. Слова прозвучали жалко и неубедительно. То она взяла бумагу и карандаш и написала: «Уважаемые родители, дорогие родители, я больше не сержусь, я вас за все прощаю». Во рту стало горько, сердце сжалось, а голова заболела еще больше. Но она крепче и крепче, сжав ручку, раз за разом писала: я вас прощаю, никакого облегчения, только раздражение поднялось». «Не так», — шепнул ангел. «Река всегда течет в одну сторону. Они старшие, а ты младшая. Они были прежде, чем ты, потом. Не ты их породила, они тебя. Они подарили тебе возможность появиться в этом мире. Будь же благодарной». «Я благодарна», — произнесла женщина. «И правда, я очень хочу их простить. Дети не имеют права судить своих родителей. Родители не прощают, у них просят прощения». «За что?» — спросила она. «Разве я им сделала что-то плохое?» «Ты себе сделала что-то плохое. Зачем ты оставил в себе эту обиду? О чем у тебя болит голова? Какой камень ты носишь в груди? Что отравляет твою кровь? Почему твоя жизнь не течет полноводной рекой, а строится хилыми ручейками? Ты хочешь быть правой или здоровой? Неужели это все из-за обид на родителей? Это она так меня разрушила? Я предупреждал», — напомнил ангел. «Ангелы всегда предупреждают. Не копите, не носите, не травите себя обидами. Они гниют, смердят и отравляют все живое вокруг. Мы предупреждаем. Если человек делает выбор в пользу обиды, мы не вправе мешать. А если в пользу прощения, мы должны помочь. А я еще могу сломать этот коралловый риф? Или уже поздно?» «Никогда не поздно попробовать», — мягко сказал ангел. «Но ведь они давно умерли. Не у кого теперь просить прощения. А как же быть? Ты проси, они услышат. А может, не услышат. В конце концов, ты это делаешь не для них, а для себя». «Дорогие родители», — начала она, — «простите меня, пожалуйста, если что не так. И вообще, за все простите». Она какое-то время говорила, потом замолчала, прислушалась к себе. «Никаких чудес. Сердце ноет, голова болит, а чувств особых нет. Все как всегда». «Я сама себе не верю», — призналась она. «Сколько лет прошло?» «А ты попробуй по-другому», — посоветовал ангел. «Стань снова ребенком». «А как?» «Опустись на колени, обратись к ним, как в детстве. Мама, папа». Женщина чуть помедленно и опустилась на колени. Она сложила руки лодочкой, посмотрела вверх и произнесла: «Мама, папа». А потом еще раз: «Мама, папа». Глаза ее широко раскрылись и стали наполняться слезами. «Мама, папа, это я, ваша дочка! Простите меня, простите меня!» Грудь ее сотрясали подступающие рыдания, а потом слезы хлынули бурным потоком. Она все повторяла и повторяла: «Простите меня, пожалуйста, простите меня! Я не имела права вас судить! Мама, папа!» Понадобилось немало времени, прежде чем потоки слез иссякли, а бессильно сидела прямо на полу, привалившись к дивану. «Как ты?» — спросил ангел. — «Не знаю, не пойму. Кажется, я пустая», — ответила она. — «Повторяй это ежедневно 40 дней», — сказал ангел, — «как курс лечения, как химиотерапию или если хочешь, вместо химиотерапии. Да-да, 40 дней я буду. У них что-то пульсировало, покалывало и перекатывалось горячими волнами. Это были обломки рифа. Впервые за долгое время совершенно, ну просто ни о чем не болела голова. У меня сейчас женщина это делает, молится. Она говорит, мама стала меняться. Хотя мама очень непростая. Всего доброго и будем просить прощения у родителей. Храни вас Господь.